Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Билли. Программа Б.
Нам свойственно возвращаться в прошлое и идеализировать его. В детстве и солнце было жарче, и квас вкуснее, и не было интернета и гаджетов. И сейчас кажется, что уже ушли времена, когда детей учила улица, а не интернет. Так чему же может научить у человека улица? Почему мы так любим ностальгировать по прошлому? И можем ли мы сегодня повлиять на общество? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, вместе с вами Игорь Попов. А у меня напротив главный эксперт по улицам, значит, соответственно, пастор Московской Евангельской Церкви Преображения во Христе, директор миссии Евразии в Москве Павел Токарчук. Павел, привет.
Да, добрый день.
Дорогие друзья, вы можете к нам присоединяться и скажите, кто на вас в детстве и юности оказывал большее влияние? Улица, дом, окружение, что, учителя, не знаю, может быть. Кому вы больше всего прислушивались? Поделитесь с нами. Вы можете это сделать через сайт teos.fm, через плеер на сайте. Вы также можете комментировать нашу трансляцию в соцсетях, в группе Teos во ВКонтакте и в Фейсбуке. Добро пожаловать. Сегодня мы будем говорить про улицу, страшную и ужасную. Вот. Тем более, как вы понимаете, инфоповод-то какой хороший. Вот. Всех с улиц гонят домой. Улица становится опасной. Вот к чему нас предупреждали писатели-фантасты, описывая, да, страшные времена, когда эпидемия будет выкашивать человечество. А вот, оказывается, не так уж они, оказывается, были и неправы. Итак, первый цитата сегодняшнего дня Пао Ди Каньо. «Улица учит безошибочно определять, каким людям стоит доверять, а от каких лучше держаться подальше». Вот скажи-ка, Павел, дорогой, недавно в одном из обсуждений в Фейсбуке мы с тобой, значит, у нашего общего друга, диакона церкви евангельских христиан-баптистов на Поклонной горе в Санкт-Петербурге, Алексея Синичкина, подискутировали о том, кто и что на нас влияло в детстве и в юности. А вот скажи, насколько ты сам поддаешься влиянию или ты предпочитаешь оказывать влияние сам?
Ну, скорее всего, что, чтобы оказывать эффективно влияние на других, нужно самому быть подверженным влиянию. И влиянию хорошему. Мы о хорошем говорим. Хотя, конечно, вокруг нас может быть все, что угодно.
У меня очень много вопросов по поводу хорошего влияния улицы, как ты понимаешь.
Да, да, ну то в связи с улицей, конечно, это другой разговор. Я в принципе говорю как о влиянии. Поэтому я думаю, что я подвержен. Я думаю, что я подвержен влиянию со стороны. И мне нравится, ну не то, что нравится, я замечаю мнение других, как другие делают, как они поступают, и если я вижу в этом, ну, как бы вот для себя какой-то пример, я беру это на вооружение и, соответственно, сам применяю, и потом, может быть, и других даже могу научить.
Дорогие друзья, я приветствую всех, кто присоединился. Даниил Мамыкин пишет: «Привет из Казахстана, город Караганда». Привет Казахстану. Казахстан вообще для меня особое место, потому что это родина моего папы. Он сам из Атырау, то есть из Гурьева бывшего, да.
А, кстати, к слову, с недавнего времени для меня Казахстан стал родным, потому что там мой дедушка оказался. Мы его нашли, его ни разу отец мой не видел, но мы его нашли благодаря открытым документам. Город Ридер.
Все мы родом из Казахстана, что называется. Сергей Пожидаев написал: «Жизнь — это классный учитель». Жизнь-то да. Вот надо разбираться, что такое жизнь. Да? Я как раз, пел Вадим Семенович Высоцкий, да? «Жили книжные дети, не ведавшие битв». Помнишь, значит, в балладе о борьбе, знаменитый, любимый фильм моей жены Айвенга, который я пересматриваю раз в году. Вот на ее день рождения, да. Так вот, у меня как раз, конечно же, ну, нельзя было не играть на улице. Там меня силками выталкивали, забирали книжки. Я там их под пол и проносил. Папа, там вообще анекдотичная ситуация была. Папа меня обыскивал в коридоре, чтобы у меня за пазухой не было книжек. Да. Выталкивал на улицу. То есть я вот как раз из домашних таких мальчиков. Я потом наверстал, ничего. Я наверстал после армии так дал, что вот лучше бы я, наверное, гулял в детстве, я вот так считаю. Но все-таки вот я как-то улицы сторонился, не нравилась, она мне некомфортная была. А у нас вот наш друг Алексей Синичкин, наоборот, считал, что улица его многим научила, как и Михаил Неволин тоже. Mm-hmm. Тоже все питерские. Mm-hmm. Ну, как бы, как питерские. Леша Синичкин сам москвич, это он сейчас в Питере живет. Да? Да. Так вот, тут разные улицы. Где ты рос, ты мне расскажи. Как вообще реагировали родители на то, что ты все время проводил на улице?
Да, я рос и воспитывался в западно-сибирском городе Тюмень. И, как говорили у нас и до сих пор говорят, Тюмень — столица деревень, но, скорее всего, что сейчас этот город очень достаточно высоких показателей, почти к миллиону людей там и так далее.
Ну, миллионник, да.
Да. И мы жили на окраине города, такой район, можно сказать, не совсем благополучный. Вот, знаешь, в каждом городе есть районы такие более элитные, есть средние, есть не совсем благополучные. Вот примерно в таком районе.
Ты расскажешь человеку, который родился и вырос в городе Петушки, это 120-й километр от Москвы, куда ссылали всех, кто, значит, свой срок заключения, да, и высылали, да, за 100 километров от Москвы.
Да,
есть,
да,
поэтому,
да,
ты мне расскажешь про неблагополучный район.
Вот. И тем не менее, мы действительно с раннего детства, ну, знаешь, как всегда на улице, и прежде всего твои друзья, это сначала, если там взять садик, а потом уже школа, прежде всего это школьные друзья, они живут рядом, все локально живут, все недалеко. И вот мы, ну, просто сбивались, наверное, в какие-то команды по интересам, я не знаю, и просто бродили. У нас, знаешь, не было какой-то повестки дня. Вечером все сходимся, после уроков там кто-то сделал уроки, кто-то не сделал домашнее задание. Я пойду на улицу, да, вот это вот номер один было. Я пойду на улицу, родители это знали. Мы иногда здесь около дома сидели, а иногда, конечно, хотелось чего-то экстравагантного.
Да? Интересно.
Очень экстравагантного.
Что такого экстравагантного вам хотелось?
Одно из таких экстравагантных вещей, если говорить о лете и о раннем, скажем, лете, там, я не знаю, июнь, июль уже, да, в Сибири, кстати, да, к июню уже снег растаял и таял обычно. И это было, знаешь, такой термин был, это называлось «загнать козла». Ух. Пойдем загоним козла.
Ты помнишь, что у нас радио, да?
Да, 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 я помню. Ну, это так вот термин такой.
Христианское радио.
Все в порядке. Он заключался в том, что мы действительно принимали решение зайти в частный сектор, потому что мы жили в девятиэтажном доме, зайти вот нашей компании в частный сектор для того, чтобы забежать в огород и там надергать морковки, лука.
Чужой.
Да, конечно, да. И вот так вот просто немножко подергать, и прям здесь есть. Никто не мыл ничего. Вот морковку вот буквально руками протер, и все. Или какие-то яблочки, у нас они назывались ранетки, они такие были маленькие, они такие были кислые, и тем не менее хотелось их вот есть почему-то.
Я в армии их там так траванулся, этой
вот.
Дичкой вот этой.
Да, дичка, вот именно, она там дичка везде была, потому что нормальных яблок там не могло прорастать в Сибири. И ты знаешь, так вот бы иногда было. Иногда такая была игра, так скажем. Конечно, были велосипеды, конечно, были... Интересно еще, что нас окружало почему-то в нашем районе, ввиду того, что это как бы немножко пригород был, не пригород, а окраина города, и там было много предприятий вокруг различных. Автопредприятий, заводов, керамзитовый завод. И вот вдруг кто-то говорит, давайте пойдем на керамзитовый завод. Вот. Знаешь, да, керамзит из глины такой легкий, как он uh-huh. называется. Он, наверное, этот... что делают для того, чтобы... Подушку безопасности, да, там где-то вот, может быть, на крышах их сыпят или в подвалах, или еще как-то, чтобы от влаги. И вот мы находили горы керамзита и сигали в них, uh-huh. как в воду. Я не знаю, как мы живы оставались после этого.
Страшная вот. История. Сегодня, дорогие друзья, сегодня на Теос Медиа страшная история от пастора Павла Курчука. Да. Что называется, как писал классик, не ходите, дети, в Тюмень гулять, да? Вас будут бить и обижать.
Да. Помнишь, там Юра Шатунов поет: «Я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу».
Опять же, тест, это поколенческий тест. Кто еще помнит, кто такой Юра Шатунов?
Да, кто такой помнит.
Кто может напеть
«Белые розы».
«Белые розы» наизусть. Да, у нас тут, кстати, очень много приветов и, соответственно, вопросов. Сейчас Павел Токарчук будет продолжать рассказывать свои страшные байки вот, из сегодня Москвы. Вячеслав Грень написал: «Привет из Екатеринбурга, Вячеслава Грень. Павел, какой главный урок научила улица, какому главному уроку преподавала улица?» Мы сейчас ответим, сейчас я прочитаю, запомним это. Жанна Михайлова тоже и Евгений здороваются. Жанна, Евгений, привет. Жанна пишет: «Улица может научить многому и не всегда хорошему». Сразу видно, женщина осторожная. Даниил Мамыкин писал: «В нашем городе в 90-х было, помните фильм «13-й район»? Так у нас все было гораздо хуже».
Угу.
Вот. И в результате Даниил написал, что жесткий стал справедливый. Вот. Не меньше. Жанна написала, что ностальгия у меня по беззаботному детству, а кто территорию двора от посторонних защищал? О-во-во, пошли вот эти темы. Давай, расскажи-ка, Павел, чему тебя научила улица?
Да, я думаю, что здесь очень много чему могла научить, она и научила. Знаешь, мы бегали, мы скакали, мы прыгали, мы действительно занимались, вот не понять, куда можно было встрять вот в этих своих делах, и можно было порезаться. И улица учила: ага, если ты порезался, найди подорожник и приложи к ране.
Там я знаю, как надо правильно подорожник, дорогие друзья. Во-первых, его надо смыть в воде, потом его надо потереть, чтобы сок выделился, и потом слюной прикладывали.
Поэтому смотри, вот даже вот такие вот моменты были, это меня не дома научили. Улица могла научить и, можно сказать, взаимодействию в команде. Потому что, да, у нас была компания. Иногда нужно было прислушаться, быть может, старшего. Иногда нужно было проявить гибкость. А иногда нужно было, вот когда берешь с собой, вот выходишь и берешь с собой семечки. И ты берешь не только на себя. Потому что однозначно все захотят попросить у тебя.
Пацанам
и
же.
Ты берешь реально вот что-то, ты выходишь, бегали. Там конфеты, семечки, все, что могло бы быть. Карамельки такие. Ирис-кис-кис, да.
Ирис-кис-кис — это вообще... Ирис-кис-кис — это риск моего детства, которое называлось «До свидания, пломбы».
Да, да, так и есть.
Потому что ты бы мог эту риску вынуть вместе с зубом просто молочным.
И поэтому, когда ты выходил на улицу, ты вот этим всем в карманы запасался, И ты мог делиться. Действительно, улица учила, чтобы ты делился с другими. Потому что кто не делился, а втихаря там себе там что-то раз... А мы же слышим, когда обертка, понимаешь, этот фантик шуршит. А, ты что, куркуль, что ли? Жмотишься? И так далее. Все, могли унизить этого человека.
Поэтому... А сухарики?
Ну да.
А сухарики? Вот мама старый хлеб вот,
да,
значит, сделает, да, вот эти сухарики. Ты сгребешь, потом подзатыльники от мамы получаешь за то, да, что да, ты все сухарики. Да,
Все, что угодно, да. Что тогда было? Тогда совсем немножко. Вот мы вот перечислили с тобой какие-то конфеты, сухарики, семечки, быть может.
Не так много.
И да, то жарили эти семечки. Иногда покупали, конечно, жареные. Там 30 копеек стакан был, я не знаю.
У вас вот. Продавали? У
нас продавали, да, в мешках. Женщины сидели с мешком.
Жареные? Мешками?
Жареные. Жареный мешок.
У нас в петушках семечки жарили сами.
А, ну да, здесь кто-то экономил, то жарил сам.
Папа на кухне, в сковородке, а такой стоял весь аромат по всей квартире, что ух.
Да, поэтому можно было, улица учила, что можно и поделиться с кем-то, да. Улица бы учила в том числе, может быть, не стоит встревать в слишком тяжелые какие-то действия или, я не знаю, мероприятия какие-то, чтобы, ну, все-таки кто-то говорил: ребят, ну, давайте это не будем делать. Почему? А потому что, ну, скорее всего, что здесь там охрана, здесь там, я не знаю, сторожа тогда назывались. То есть где-то о безопасности, да, это небезопасно. То есть все-таки несчастных случаев, я не помню, чтобы были такие вот несчастные случаи.
Мы постоянно были на каких-то котлованах, нас гоняли, в общем, там, помню, два раза ловили, я помню, первый раз, я помню, молился Богу после того, как нас поймала милиция на котловане и переписала всех. А я, извини меня, я сын ведущего инженера радиоцентра ТАСС.
Да,
понимаешь?
Это солидно.
Фамилия Попов в радиоцентре в нашем поселке была равнозначна знаю, Степашину в Москве, понимаешь? Вот там знали... Нарышкин. Там все знали.
Да, да.
Столыпин, понимаешь?
Да, да, да.
Понимаешь, я сидел, я помню, сидел в ванне, съежился, и говорю, господи, если ты есть, пусть меня принесет. Вроде как принесло, да?
Да, да. Да, поэтому иногда улица учила тому, что есть вещи небезопасные, и их не стоит. И вот как-то вот в коллективе это вот можно было... Потому что у кого-то идеи были реально экстремальные. Давай вот это, давай то. Кто говорит, нет-нет-нет, не надо. И по какой-то причине, ну, говорили, что нет, туда не пойдем, это делать не будем. Даже если шалость, но она какая-то такая умеренная.
Слушай, у вас какие-то прям трусоватые были. У нас пацаны в петушках. Если уж идти, то...
Идти до конца, да.
Если уж бегать от милиции, то бегать, да. Тут вот, значит, у нас есть тоже комментарий. Евгений Панин, взаимодействие в команде, да, пишет. Это про твои, видимо, истории. Жанну Михайлову понравилось «До свидания, пломбы» про риски эскиз. У нас продаются такие риски, периодически испытываю свою челюсть на прочность. Я как бы прям страшно, Жанна, за вас. И пишет, командные игры помогли коммуникабельности и взаимодействию с разными людьми. Меня чуть из лагеря не выгнали, хорошо. Погуляли с подругой за территорией. Влетело потом. Ну, из лагеря мы специально сбегали, это да.
Допустим, урок химии, да. Иногда формулы эти H2SO4, ну да, ты выучишь это, что там, соляная или серная кислота, H-хлор. А, ну, это как-то на бумаге, это как-то в учебнике. А вот когда ты берешь этот карбид...
Сейчас я так и знал,
что ты его, и ты его в эту баночку от дихлофоса кладешь, и ты плюешь туда, и вырабатывается газ... И этот газ потом ты спичкой поджигаешь, и потом... Это вот, это интересно, это прикладная химия.
Дорогие друзья, это делали профессионалы. Просьба не повторять эти трюки самостоятельно.
Да, да, да.
Не слушая тут, что нам говорит пастор Евангельской церкви Павел Токарчук. Патрик Мадиана. Ночью на улицах чувствуешь себя участником другой, второй жизни, куда более увлекательной, чем первая, или просто воображаешь ее. Вот скажи-ка мне, что еще тебе дала улица? Во-первых, ты был из верующей семьи, или родители тогда неверующие были?
Родители были верующие, они посещали местную баптистскую церковь.
То есть вот они такого хулигана воспитали, да?
Ну как, они, может быть, не совсем знали, что я, когда выхожу на улицу... Не, они, конечно, переживали в любом случае.
Значит, в карбид, в бутылку с водой.
Да. Может быть, для них, а может быть, они знали, я не знаю, даже вот интересно отца спросить, знал ли он за все эти мои похождения. Вот, это было, да.
Но тебе никогда не попадало?
Я не помню, чтобы попадало, потому что, ну, никто, ну, реально, может быть, какой-то шалости так не выходило за какие-то границы. Единственное, помню, что вот про курение, вот он говорил, чтобы, ну, понимал, что, может быть, на улице это тоже может быть. И ребята реально вокруг, знаешь, там кто-то с балкона курил, бросали бычки, да, называли эти окурки, их поднимали ребята их и курили. И, конечно, отец мне тогда, я помню, ну да, строго-настрого сказал, чтобы...
Ну, алкоголь и...
Нет, алкоголя не было. Это, наверное, уже было в старших классах, и то это было, может быть, на какие-то праздники, кто-то что-то бывал там, приносил. Но так вот, чтобы на улице, я никогда не помню, чтобы у нас распитие было. И даже не курили, кстати. У нас ребята так вот, если мы собирались, там 10-15, мало кто курил. Если кто-то это делал кто-то втихаря, там, знаешь, там у отца там воровал кто-то. Ну, у меня отец не курящий был, поэтому так. Вот. Однако, даже если я и попробовал, да, вот так вот прилюдно на всю страну я скажу. Даже если я и попробовал, ты знаешь, что было? Две вещи было. Одна духовная, другая простая материальная. Когда я попробовал, тошнил, что ли? Я нашел полынь. И протер руки полностью полынью, чтобы они не пахли. Потому что когда сигарету держишь в руке, она прежде всего пахнет кисть. Потому что мог знать, что от этого. И после протирания полынью, перед тем, как зайти домой, я помню, это мне, может быть, было лет 12-13 или 14 уже... Я помню, что я помолился. Господи, помоги, чтобы отец не заметил, что я попробовал. Было дело. И он не заметил, однако.
Зарина написала, Бог берег вас. Об этом в нашем детстве Павел Воля говорил, что именно Бог уберег нас от травм, взрывания карбита и бег по стройке, но некоторые у нас погибли, хотя большинство из нас выжило. Вот такая страшная история вообще.
Да, было.
Давай разберемся, почему вообще люди склонны к ностальгии. Мы, естественно, вспоминаем, что и солнце было жарче, и мы все любили играть. Если говорить, ну, сейчас, например, бесполезно говорить молодежи о телевизоре, потому что никто их телевизор не смотрит при общей доступности интернета. Почему мы считаем, что прошлое — это ответ для настоящего, как ты думаешь?
Потому что, скорее всего, что прошлое, оно нас сформировало. Почему мы ностальгируем, почему люди хотят. Потому что, как правило, у человека детство, если оно было хорошее, а какое бы оно ни было, у кого-то оно не очень хорошее, оно как-то сформировало человека, оно оставило на всю жизнь определенный отпечаток, положительный или отрицательный. Угу. И от этого не избежишь. Ты формировался, первые твои годы жизни, где ты формировался, это имеет большое значение на всю твою оставшуюся жизнь. Как это говорят психологи, это доказано, это всем естественно, да. Ребенок до какого-то времени, я не знаю, до 15, до 17 лет, где ты был, что ты делал, то есть это тебя формировало, ты здесь воспитывался, какие-то принципы были ли эти принципы приобретены в результате наставления родителей или улицы, или ребят, или школ, или еще, они останутся навсегда, и то, что было там, какие-то чувства, еще ощущения детские, они, наверное, навсегда остаются. Я помню запах. Я помню запах пельменей у бабушки своей. Я помню запах другие. Где-то я залез однажды в 7 лет в какой-то... Как же он назывался? Дуст. Угу. Дуст, да?
Да.
Слушай, это ДДТ, да? Дихлоритан, да? Я не знаю, где его взял. Я помню до сих пор этот запах. Я его давно не слышал,
знаешь,
не видел.
Знаешь, как мог рвануться?
Да, мог, наверное. Я пришел домой, жизнь, мама говорит, где ты это нашел? Где ты это нашел? То есть и это детство, оно вот детские запахи, детские ощущения, детские восприятия мира. Ты начинал воспринимать как-то, осязать, смотреть, разглядывать этот мир, который окружает тебя, что бы это ни было. Это либо у друга он угостил тебя шашлыком, или я не знаю, что угодно. Вот. И поэтому это дорого, это близко, и это навсегда остается оно. И не притупляется как-то. Наверное, может быть, из-за этого как-то мы иные, да, и
хотим. Вот как ты думаешь, всегда ли прошлое — это точный ключ к тому, что происходит с нами сегодня?
Может быть, не всегда. Я не хотел бы поставить знак равенства, потому что человек все равно всю свою жизнь, особенно если мы говорим о христианине, мы призваны изменяться. И есть такой хороший, прекрасный библейский термин «преображение», да, не сообразуйтесь с веком этим, да, не, вот, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть здесь преобразование должно происходить. И поэтому даже если что-то у тебя было в детстве или в прошлом негативного, то я думаю, что в настоящем и в будущем, прежде всего, можно избежать, можно изменить. Бог преображает. Дух Святой преображает человека изнутри, и даже, может, какие-нибудь переживания, раны детства. Я думаю, что, может быть, и штрам останется. Я не психолог, я не знаю до конца, кто-то, может быть, это опровергнуть. Но я думаю, что можно скорректировать, если так выразиться. И прошлое влияет, однако, но я не думаю, что оно может стать таким основополагающим для тебя, чтобы как-то или испортить жизнь твою. Можно.
Ну, кому как, слушай, да. Я думаю. Жанна написала, не зря написано, все тайное становится явным. Mm-hmm. Видите, папа не знал, что пробовали курить, а теперь знает спустя годы. Ну, это если только он послушает.
Если он послушает радио, ему кто-то передаст, да.
Да, ему только кто-то передаст. Я думаю, что он простит спустя годы нашего дорогого друга. Скажи, ты бы хотел, чтобы дети получали те же уроки, что получал ты? Какие бы ты уроки, вот, например, не предпочитал бы не получать в жизни? Через который ты проходил. Мы свойственны, да, особенно отцам свойственны. Мы же детей реже видим. Своих детей вижу так же часто, как жена, но мы обычно сами говорим, мы-то в ваши годы. Uh-huh. А вы-то, а?
Конечно, если бы, понятно, у меня трое детей, и, конечно, бы не хотелось, прежде всего, чтобы дети мои на улице или где-то в другом, помимо домашнего, домашнего очага, круга, в другом общении, чтобы они были бы подвержены искушению взять что-то запретное, что может повлиять,
покурить, например,
что может быть ущербно для них, для их здоровья, для их физического, духовного здоровья. И, конечно же, вот, наверное, вот эта вот опасность есть. И поэтому мы стараемся всегда и с детьми. Сейчас, конечно, они взрослые, старшие 21, 20 и 17.
Младше сколько?
17. Полиане 17, она в этом году заканчивает школу. И мы всегда об этом проговаривали. И здесь взаимоотношения между мальчиками, да, это тоже важно. Вот, потому что кто-то может там, то есть как себя вести даже вот в этом плане. Поэтому, конечно, бы хотелось, чтобы они не прочувствовали на себе, да, и были, имели какой-то иммунитет. Иммунитет противостоять вот тому, что разрушает. Тому,
скажи,
что
какой ущерб. Иммунитет у детей может быть? А как этот иммунитет может выработаться?
Ну, этот иммунитет, может быть, другими словами, стержень определенные какие-то принципы. И в нашей семье мы всегда стараемся не просто сказать: нет, ты этого не будешь делать, нельзя это. Это не ответ. Это ответ для ребенка, которому 5, 6, 7 лет, но это не ответ, которому уже подростку. И мы всегда старались на его уровне.
18 лет сейчас... уже нельзя.
Да, да, конечно. Почему совет. Нельзя? Почему я тебе запрещаю? Почему это не должно быть? Почему ты не можешь это? Почему нежелательно тебе этого пробовать, туда заходить? Мы объясняем, мы стараемся объяснять. И, конечно же, понятно, мы говорим и о тех принципах, о которых говорит Писание, и в ангельских принципах, их привить. Они очень трудно прививаются, влияет общество очень сильно, однако есть. Потом мы стараемся обсуждать те примеры негативные, которые даже уже сегодня у детей у них есть. У них есть негативный пример в окружении, там какая-то девчонка, там, я не знаю, она там...
Ну да, окружение очень сильно влияет.
В свои 15 лет она первый раз там оказалась с мальчишкой в постели и прочие-прочие вещи. И что? И что после этого? И мы стараемся говорить, как это может быть, повлиять на душу, на будущее. И поэтому нужно всегда детям рассказывать. То, что ущербно, то, что может. И таким образом прививать какие-то прекрасные, хорошие принципы, привычки, иммунитет, если хотите.
Угу. Знаешь, как-то недавно я готовил на кухне, я когда готовлю что-нибудь там, включаю, смотрю, да, там как спиной, там, чтобы что-то, либо лекция, либо еще что-то. В данном случае был там фильм, какой-то сериал, и история про шерифа, у него дочка, которая, ну, папа, естественно, один воспитывает дочку, в общем, его жена умерла, дочку и сына, да, сын такой, папа сказал, и все, да, дочка так, ну, понятно, папа ограничивает, побежала, да, и заходит дочь моя, ну, взрослая, 18-летняя, посмотрела на это дело, и я такой, ну, там, показываю ему, вот, он говорит: папа, я бы никогда бы не сбежал.
Да.
Он говорит: зачем мне это надо? Я говорю: понимаешь, в чем дело? Мне просто с дочерью повезло. Ты понимаешь, что часто это даже не то, что ты вкладываешь, а то, что, ну, как бы вот ребенок даже сам сформировался именно таким. То есть мы с женой, мы наоборот вкладываем: слушай, Даш, ну пойди ты, пообщайся, да, там, вот с детьми. Она такой больше, ну, на меня похожа была, она больше комнатный такой ребенок, такой домашний.
Недавно моя дочь младшая в своем твиттере разместила такое сообщение: я бы хотела, чтобы все мои одноклассники один месяц пожили с нами дома. Чтобы ощутили, прочувствовали, как можно быть счастливым в семье. Для нас, конечно, с женой это было, ну, просто такое, большое ободрение. Слава богу, что вот они это понимают. И они... А почему она так сказала? Потому что она сравнивала, она знает, потому что сверстники делятся. У кого-то нет отца, у кого-то нет матери, кто-то разведены, и дети живут на 2-3 дома, реально.
Ну да,
у бабушек, у дедушек, у родителя того, у родителя этого. И вот эта вот беготня, она не дает стабильности, не дает безопасности ребенку, в каком бы возрасте он ни был. Поэтому они это ценят.
Николай Васильевич Гоголь считал, что чтобы воспитывать другого, мы должны воспитать прежде всего самого себя.
Да.
Вот с ним нельзя не согласиться. Евгений Панин написал вопрос. У улицы есть и свои плюсы. Например, я на улице начал в футбол играть. Позже стал заниматься футболом. На улице я выучил узбекский язык.
Да, прекрасно, да. Да.
Где бы найти ту улицу, чтобы английский бы выучить? Вопрос, как сохранить детей от плохого влияния, сохранить свои принципы. Кстати, а вообще возможно принести свои христианские ценности ребенку в свою компанию, если возможно, то каким образом?
Ну,
вопрос влияния как раз. Вот.
Да, да. Ну, я уже, наверное, сказал ранее, что христианские принципы, евангельские христианские принципы, они, прежде всего, вот как вот ты прочитал цитату классика, они должны быть, прежде всего, в нас, во взрослых. Мы можем одно провозглашать вербально, а по-другому поступать, ребенок это увидит, и эту подмену, эту фейковость он сразу же обнаружит. И тогда наше наставление будет никчемное. Однако, если мы говорим и так и поступаем, это самый-самый лучший пример. Поэтому, если я говорю о честности, я честно всегда, если я говорю, что нужно прощения просить, дети видят, как я сам прошу иногда у них прощения за то, что я вышел из себя, или у супруги своей, если я вдруг обидел нечаянно. То есть мы становимся, должны быть примером. Если у нас эти принципы, если у нас сформированный хороший стержень, иммунитет такой духовный, и дети это увидят. И когда они это увидят, и они почувствуют это благословение действительно, то они в своей жизни начнут применять, и ясно, они привнесут это даже в этот развращенный, тяжелый мир. И они будут там, ну вот знаешь, как написано, да, сиять как светило, да, вот быть этими вот огоньками. И это есть, и это возможно. Это возможно было и в советское время, когда верующие были, так выразиться, белыми воронами. Однако люди-то видели их усердие, как правило, они были отлично, многие занимались, учились и так далее. Так и сегодня. Сегодня молодому христианину 12, 14, 15 лет это возможно. Это возможно противостоять, но однако он должен быть сам утвержден. Он должен быть утвержден в истине. И понятно, дай Бог, чтобы у всех были христианские родители, те, которые пояснят, которые своим примером передадут, которые будут наставлять по-настоящему.
Угу. Зарин написал: «Я вырастил у троих, почти ровесники ваших детей, благодарна Богу и своей общине, что детям был положен духовный стержень. Конечно, были передряги, влияние друзей, но все остались живы, здоровы и работают, учатся, имеют уже свои семьи, кроме младшей. Спасибо Богу за то, что уберег и дал ориентиры».
Да.
Вот, кстати, ты затронул очень важный вопрос, вопрос авторитетов. Да? Угу. Почему личный пример так важен для человека? Какие влияния вообще на молодежь оказывают авторитетные люди? Какое влияние?
Ну да, авторитетные люди, еще и другими словами, герои, кумиры. Как-то так почему-то человек так устроен, что он равняется на других, он смотрит. Особенно тот человек, который начинает свою жизнь. Вот она только формируется в детстве, в юношестве, чуть дальше. Всегда хочется быть на кого-то похожим. Всегда вот какие-то герои. Помнишь, мы даже эти фильмы смотрели. И просмотрим там, я не знаю, в 86-м году этот самый «Д'Артаньян и три мушкетера». Все, выходим, просто не на себя надеваем, ладно, снимаем эти самые кресты, потом палки эти с крышкой. Полиэтиленовая крышка, протыкаешь ее и палку отдельно.
Ни слова. А что творилось после того, как показали британский Робин Гуд? А?
Да,
вообще,
да,
все же пошли орешник, понимаешь, резать себе руки.
Так
стрелы.
Что вот как-то герои эти и авторитеты, они важны человеку, мне кажется, в любом возрасте. В любом возрасте ты на кого-то равняешься. И не зря вот в Писании пишется, что смотрите на наставников, и подражайте вере их, смотря на кончину их, подражайте вере их. И апостол Павел говорит, что подражайте мне, как я Христу. Вот это вот момент подражания, момент того, что мы с кого-то берем пример. А почему? А потому что он прошел, потому что он старше, потому что он имеет, у него в руках, за пазухой, если можно так выразиться, у него какой-то багаж определенный, которого у тебя нет. У него какой-то принцип, у него какая-то харизма, я не знаю, как угодно назвать. И ты этим вовлечен. И ты, тебе это понравилось. И, конечно же, ты хочешь это подражать, тем более, если это положительный, нормальный. Понятно, кто-то подражает, быть может, и негативным каким-то
моментом. Слушай, смотри, а как вообще стать авторитетом для молодого человека? Ты много занимался с молодежью, да, в церкви. Соответственно, у тебя растет молодежь в семье.
Да, да.
И ты понимаешь, что очень важно, и когда молодежь приходит из мира, потому что у нас есть ребята, подростки из неверующих семей, да, и ты понимаешь, что очень сложно заслужить их доверие. Как стать авторитетом?
Да.
И ведь легко ведь этот авторитет потерять. Можно ли вернуть потерянный авторитет, на твой взгляд?
Я думаю, что правила основные, или так как нынче говорят, лайфхаки, даже недавно просмотрел интересную подборку и исследование по московским церквям среди молодежи. И, конечно же, номер один — это быть честным, быть искренним. Молодой человек подросток, он очень четко отслеживает, когда кто-то неискренен. Угу. Ребенок даже. Когда ты лицемеришь, когда ты вот неправду что-то говоришь. Поэтому вот быть честным, быть искренним и быть открытым к молодому человеку. Это очень необходимо. Проводить с ним время, уделять ему внимание. Сегодня один из пяти негативных таких влияний или негативных переживаний среди молодежи в пятерку основных топовых входит – это одиночество. Mm-hmm. Несмотря ни на что, все эти соцсети, они все равно чувствуют себя одиночеством, они чувствуют себя покинутыми. Об этом они сами говорят, что с нами никто не говорит, с нами никто не занимается. Родители заняты тем-то, тем-то бизнесом, работой, все суета, все, времени не хватает. Кстати, времени не хватает времени, пишут. Это я недавно исследование прочитал. Молодежь пишет, не хватает времени, когда чайник за тебя кипятит, когда в кране не нужно приносить воду с колодца.
Кипятить ее.
Да, когда не нужно полоскать твое белье за 100 метров в речке. Тем не менее, не хватает времени. Поэтому быть искренним, быть открытым, уделять внимание, проводить время. Уделять внимание, и, соответственно, это все вот приравнивается, ты проявляешь любовь. Если это есть, то молодой человек будет. Ты получишь авторитет. Будь ты родитель для своих детей, будь ты молодежный лидер, или пастор, или служитель, или кто-либо вообще. И проводить время разнообразное. Может быть, чему-то научить, техническому чему-то, какому-то навык какой-то передать. И таким образом, ты знаешь, у нас иногда случается первый час в богослужении, на богослужении нашей церкви дети находятся здесь, а на второй час они уже переходят в воскресную школу и занимаются своим. И иногда дети подходят, мы сидим со служителями, иногда дети подходят, они гуляют. Вот такое случается, некоторые просто прогуливаются, потому что они у мамы с коленок или у папы сошли, и вот просто прогуливаются, и подходит ко мне. И я вижу, что он, для него проповедь, ему 5 лет, 5 или 4 года бывает такое вот. И ты знаешь, я пару раз уже было, я открываю YouTube и смотрю, как сделать из бумаги собачку или еще что-то. И прямо здесь мы вместе с ним делаем это. Вместе с ним делаем. Я понимаю, что он слово вот тригонометрию там духовную он не услышит, но он здесь, он в церкви, и он здесь вот от служителя, от другого человека, вот, он получит какую-то любовь, добро, заботу, и даже чему-то там даже научится. Вот и мы просто там в минут 10 раз и за 10 минут сделали им какую-то из бумажки, из листа бумаги, какую-то поделку. Прямо здесь, в церкви, когда идет богослужение, все, и все песни поются и так далее. Поэтому я думаю, что вот эти вот основные моменты — быть искренним, быть честным, открытым, проявлять заботу, любовь, уделять время, проводить время, уделять внимание — и это основные вещи, которые захватывают.
Английский писатель Ричард Олдингтон считал: «Всему, что необходимо знать, научить нельзя. Учитель может сделать только одно — указать дорогу». Mm-hmm. Скажи, вот насколько сильное влияние, да, сейчас мы прочитаем тоже в наши комментарии, но насколько сильное влияние на тебя оказала церковь? Кто на подростка влияет больше всего? Вот, давай запомним этот вопрос, да? И Зарина написала: «Спасибо за вашу честность, нелицеприятие. Это большая редкость даже в церквях и общинах на сегодняшний день». Mm. Расскажите, пожалуйста, о том, как взаимодействовать с подростком. Вот, видишь, вот об этом же. Как взаимодействовать с подростком, ведь у них цель отделиться и сепарироваться от родителей. Mm-hmm. Дочь даже порой не хочет разговаривать со мной, приходит поздно, потому что опять... же учебы и работы, подростка не разговорить, и об этом многие родители вообще не говорят, что, мол, отстань, не лезь, какое тебе дело?
Еще раз, я думаю, что подросток, он понимает очень хорошо, во-первых, твое отношение, и он понимает твои намерения. И если ты его расспрашиваешь с какой-то своей корыстной целью, он поймет и замкнется. Если ты спрашиваешь из-за того, чтобы просто поделиться, пообщаться и не осудить, даже если вот у него был какой-то выбор или было искушение, или даже что-то он сказал, он здесь в семье, он поделился, И мы не будем осуждать, просто скажем, какой ты урок для себя это, из этого выводишь. Да?
Ну да, если вы хотя бы один раз подростку, когда он открылся, когда самое постыдное, если вы хотя бы один раз осудили его, сказали, как же ты смог, как ты мог так поступить, все, вот вам подросток больше ничего не расскажет. Да. И нужно очень долго завоевывать его авторитет потом. Нужно попросить у него прощения и рассказывать о том, что у меня, например, опыт простой. Когда мне, например, дочь старшая решила поделиться самым вот тайным таким, который ее угнетало, я послушал это тайно, я говорю, я говорю, Даша, слушай, по сравнению со мной ты вообще ангел. Когда я стал рассказал какую-то такую вещь, которая меня ввел, он говорит, пап, неужели ты это переживал? И это нас еще больше сблизило. Как только мы встаем в позу всех знающих святош, да, которые все знают, и вот они практически вот уже между лопаток чешутся, да, крылышки прорастают, и, значит, и перья вокруг сыпятся, то все, да, подросток закрывается. Тут я с тобой согласен.
Да, да, и поэтому не осудить, но, тем не менее, направить, может быть, даже свой опыт сказать, не переживать, не бояться сказать свой негативный опыт, который был, но через который ты пришел к познанию лучшего, истины. Почему вот в этом плане мне нравится Библия? Она не скрывает негативный опыт. Не скрывает негативный опыт Самсона, не скрывает негативный опыт Давида, не скрывает негативный опыт других персонажей. Есть оно, это было, но люди прошли, они исповедали, они... И вот ребенок то же самое. Если у тебя есть что сказать, ты скажи, поделись. Опять-таки простые, понятные моменты, то, что я уже выше сказал. Быть искренним, быть честным, проводить время, общаться. Пусть это будет какая-то традиция семейная, вот вокруг стола, вокруг ужина вечернего. Что у тебя было? Мы часто так и делаем. До сих пор. Что у тебя? Гаджеты, смартфоны все откладываем, потому что они могут мешать. Что было? Ага, было это и это. Поделились. Мы иногда наши разговоры могут в час, в полтора уходить. И этим мы делимся. Я спрашиваю, иногда задают вопрос, кто что интересного узнал в этом дне? Вот. Что для кого-то что-то, быть может, было. И делятся. То есть вот находить это время, мы, к сожалению, родители сегодня, особенно в мегаполисах, мы настолько уставшие, настолько в беготне, настолько в этой суете, цейтноте всех этих дел, что мы забываем элементарного, а потом уже не наверстать. Потому что ребенок с нами находится, как кто-то сказал, вот 18 сезонов. И потом все. Потом он пойдет в университет, все и уже.
У него круг общения расширяется.
У него расширяется круг общения, семьи, будет там. Поэтому, если мы это время не сможем использовать, чтобы приблизить, чтобы сказать, чтобы повлиять, чтобы быть рядом, чтобы быть искренними, свой негативный опыт сказать, положительный свой опыт сказать, то тогда, конечно, мы не приблизим, мы не повлияем на ребенка, а на него будут влиять другие, потому что однозначно они будут влиять. Влиять будет YouTube, влиять будет интернет, влиять будут его сверстники, а, как правило, это негативное влияние, или очень много негативного в этом, хотя есть положительное у кого-то.
Анастасия написала, и мы можем влиять на улицу, и улица может влиять на нас. Мне даже страшно представить, как можем повлиять на улицу. В 13 лет стала верующей и влияла на друзей детства, юности и нецерковных. Потом в 18 лет уехала в большой город, ушла из церкви, а когда вернулась в родной поселок, то моя компания осуждала мои перемены к худшему. Получается, сначала я влиял на них положительно, потом они на меня. Сейчас я вернулась в церковь и вижу, как они искренне рады моим переменам в лучшую сторону. Благодарна им за это влияние.
Знаешь еще, какое влияние я о влиянии вспомнил и в своем детстве, и то, что мы сейчас стараемся сделать, применить? Это мои родители, это мой дом. Мы всегда, наш дом был открыт гостям. И мои одноклассники, мои ребята с улицы, они могли прийти. Всегда мама, отец могли их накормить. Иногда мы сами приходили просто без родителей, что-то могли покушать, что-то просто побыть дома. Я помню, что не все ребята приглашали к себе. Мы приглашали. Сейчас то же самое. Мы приглашаем друзья на днях, друзья моей младшей дочери и четверо ее неверующих одноклассников. Они пришли к нам, Покормили мы их, они взяли, посмотрели какой-то фильм вполне нормальный, мы пообщались. А они потом говорят, что мы как приходим как домой. Да, то есть вот этот момент еще...
Самое, да.
Да, вот этот момент еще... И я помню, мой отец всегда говорил, что... у него такая фраза была, что «друзья моих детей – мои друзья». Угу. И когда они заходили, он здоровался, и это всегда было. Да, то есть вот эта вот открытость родительская к молодому поколению, к друзьям твоих детей – это тоже очень многого стоит, да, и это очень хорошо, вот, когда дети твои, они чувствуют безопасность, они говорят, так пошли, пойдем ко мне, родители, вот, и в этом плане всегда мы поощряем наших детей, пожалуйста, вот мы, на площадка нашей квартиры, приходите, и никогда не было каких-то искушений сделать что-то плохое. Вполне ну, все в рамках.
У нас то же самое, когда Даша приглашает своих подруг, они когда попадают, они да. обычно говорят, слушай, как у вас хорошо.
Да, да, да.
А, включите в эфир, Евгений написал, включите в эфир больше тем, как служить молодежи и подросткам. Только одну церковь в Москве знаю, которая прям сильно развивает молодежное служение. Весь опыт черпаю от них. А почему так мало ресурсов для изучения, как служить молодежи и подросткам? Аж обидно. Это же так важно, сохранить эти поколения для Христа. Мы в своей церкви уже потеряли одно поколение. Жень, ну, мы много раз приглашали. Я могу пригласить еще раз, например, Виталия Занина, руководитель молодежного отдела Союз Баптистов.
Сергея Панкова,
вот, Сергея Панкова. То есть у нас есть, да. например, церковь Парадигма, которая да. работает с молодежью очень активно. У нас есть там Русская библейская церковь, которая mm-hmm. тоже очень активно mm-hmm. работает с молодежью. У нас был Дмитрий Сасин, например, который работает uh-huh. с молодежью uh-huh. в Русской библейской церкви. То есть мы очень много делаем uh-huh. на самом uh-huh. деле эфиров про молодежь. Если вы
и даже книги есть. У Сергея Панкова две книги.
Да,
по
да,
этому
да.
поводу.
У Сергея Панкова две книги, собственно говоря, и, по-моему, у Евгения Бахмутского тоже, да. как ну, да, проповедует
на Facebook.
Uh-huh. Да, да. И так далее, и тому подобное. И молодежный отдел издает тоже литературу. Uh-huh. Я могу пригласить, например, Сергея Унева, это молодежный uh-huh. Лидер, молодежный руководитель Московской центральной uh-huh. церкви, uh-huh. да, у которых тоже очень часто развивается молодежное служение. Так что, пожалуйста, мы готовы с этим работать.
Открыты есть люди, да. и есть уже публикации, есть книги.
Я уж тем более молчу про то, что каждый год проходит, и в течение года проходит по России, проходят молодежные конференции. Да, молодежных служителей. Вот буквально в начале февраля закончилась очередная ежегодная вот, общероссийская молодежная конференция. Поэтому их довольно много ресурсов. Просто, видимо, ну, нужно черпать неисчерпаемое, да, да, и обращаться к этим служениям.
Но... Есть интернет, хорошие ресурсы, да, есть да. Тот же портал или там приложение Yes He Is.
Да, да.
Вот, очень хорошие
так,
лайфхаки.
Так что, пожалуйста, да, дорогие друзья. Ну что ж, я предлагаю перейти к Писанию. Второй Тимофей, второй послание Тимофея. Ну о чем, если уж мы говорим о влиянии. Вторая глава с 23 стиха. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учителям, незлобливым, дорогие друзья, особенно в Фейсбуке, это не Павел писал, это я вам говорю, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Вот я думаю, что Павел Тимофей, можно прочитать вообще послание Тимофею и Титу как такое mm-hmm. наставление для служителей, которые работают с молодежью. Там все очень хорошо написано. Да. Да. Там написано о том, что служитель должен подавать пример mm-hmm. в вере, в добродетели и в поведении. Да,
да.
Да. Служитель должен быть учительным и незлобливым, внимательным быть к тому, что говорит пожилое поколение, и очень чутким к молодому поколению. Да, да.
Быть образцом.
Да, быть образцом во всем, да. в учении, во всем. В жизни, да, uh-huh. и это очень важно. И когда uh-huh. мы говорим о подростках, это же самый, у меня был вопрос, я думаю, что, может, мы действительно сделаем там пару эфиров, связанных с молодежью, uh-huh. да, с тем, почему, как остановить, например, тенденцию ухода молодежи в мир, это есть, да, uh-huh. и это было всегда, к сожалению, да.
Uh-huh.
И что мы можем сделать? Что мы можем сделать для тех ребят, которые уже ушли, да, и как мы можем им служить, потому что я лично считаю, что им нужно продолжать служить этим ребятам, да, говорить с ними, встречаться с ними, говорить о том, что вот мы любим их,
да.
и мы очень хотим помочь, да, и это очень важно. И мне самое важное, что нам дает Священное Писание, это ориентир. Да? Uh-huh. Это очень четкий ориентир, потому что, когда Павел говорит такую сложную фразу, ты ее уже цитирую, подражайте мне, как я Христу, я бы так никогда не сказал. Uh-huh. Да? Мне нужно, для этого нужно быть дерзновенным, как uh-huh. Павел, потому что для этого нужно подражать Христу.
Да.
Для этого нужно являть в своей жизни вот такой образ. Я не такой. Угу. Я компульсивный, я эмоциональный, я могу обижаться. Но мы вчера встречались с друзьями, мои два близких друга, служители, один из них пастор, другой диакон церкви. И даже наши отношения с моим близким другом, это отношение вот показывает, насколько мы, люди, можем разрушать, насколько Бог любит созидать. Поэтому что я могу сказать, дорогие друзья? Пожалуйста, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. И поэтому я... Большое спасибо, Павел, что пришел сегодня, да, что мы поговорили нравится. Очень, мне кажется, на важные темы. Дорогие угу. друзья, каждую пятницу в 12:00 мы говорим со служителями с евангельских церквей о том, что важно для нас сегодня. До свидания, да благословит вас Бог.
Всего хорошего.